Сегодня второе занятие из цикла. Мы продолжаем тему. Это Гемора Элеген, лист 18, страница 1. В прошлый раз разбирался вопрос о том, что Адам, первый человек, был создан, и в нем присутствовали две стороны одновременно. Сегодня Гемора продолжает. Сейчас Гемора продолжает эту тему. И она приводит пасук, второй перек и пасук 22. Пасук говорит: «Вейвен Ашем Элоким», и построил Ашем Элоким. О, секунду, это не тот пасук. Да. Эсхацела. Он взял цело от Адама и перестроил его, и создал из этого Иша, женщину. Он взял это цело. Что такое цело? По словарю там несколько значений есть. Ребро, бок, сторона. Посмотрим, как Гемора объясняет, что на самом деле это цело себя представляло. В Гемаре расхождение, два мнения. Одно – это Рав и Шмуэль, они разошлись во мнении. Один сказал, что это парцуф, лицо, а другой сказал, что это зонов, хвост. Не лицо, не хвост, целое, что такое целое. Вот два мнения. Либо это лицо, либо это хвост. Ну, если это лицо, это как-то можно понять. Почему? Потому что в объяснении, которое давалось до сих пор в Геморе, в Адам было два лица, или точнее, две стороны. Лицо. На самом деле, объяснялось, что это сторона определенная. Одна смотрела так вот вперед, другая смотрела назад, это тыльная сторона. И вот, значит, это целое, это есть одна из сторон, которую взяли и перестроили в халу. Это, значит, понятно. Но второе мнение, которое считает, что целое – это хвост, оно абсолютно никак не согласуется с тем, что мы говорили в тот раз. Хвост – это не сторона. Одна сторона, другая просто не похожи, но есть разная ориентация. Один вперед, другая назад. Хвост никак не согласуется. Еще вопрос, который Гемора поднимает и дает такое объяснение. Конечно, то, что вот это цело есть на самом деле хвост, никак не согласуется с тем, что говорится. Поэтому надо менять объяснение. Этот пасук, который Давид Хамелах сказал в Таилим, о том, что человек был создан двумя сторонами, Ахор и Кедем, его нельзя так интерпретировать, как вот это два лица, две стороны. Тогда хвост ни при чем. Значит, дается иная интерпретация этого пасука. И тогда идея про хвост будет вписываться в эту новую интерпретацию. Вот идея Гемора сейчас. Она поменяет объяснение этого пасука. После этого, вот, этого изменения тогда станет на место этот хвост, что он обозначает. Что это за объяснение? Его дал Раби Ами. Он говорит следующее. Ахор, первое слово пасука, он интерпретирует как «Лемайса берейшис» – «сотворению мира». А «кедем» – второе слово, это, ну, это, значит, первый по отношению к наказаниям. Что такое объяснение Раби Ами дал этому пасук? И на чем так основано это объяснение? Ну, слово «кедем» – предшествующий, можно понять, что здесь вот идет концепция первого предшествования. Непонятно, почему он сказал, что это вот первое для наказания. Первое можно иметь по разным параметрам, но вот Раби Ами видел наказание. Это не вопрос. Но, по крайней мере, понятна концепция предшествования, первой. Само слово «кедем» означает предшествующий, предыдущий, но слово «ахор», как оно связано с «майса берейшис»? Ахор Майса Берейшис. Ахор – это как бы тыльная сторона. Кто там в этой тыльной стороне? Как был сотворен мир? Сначала мира не было. А что было до этого? Был Хакодеш Борух. Он, так сказать, корень всего, что появилось. Вот этот, так сказать, корень, своего Творца стало реализовываться. Творение. Он создавал то, что вне его. Первый день, второй день. Второй же отделен от корня больше, чем первый. Первый примыкает к корню. Там свет был сделан. Третий день еще дальше отстоит. Вот создание, опять, творение – это все, все больше и больше отход от корня. Наконец, шестой день. Вот там создан Адам человек. Это уже последняя ступень в отдалении от корня. Последняя ступень. Седьмой день – это уже там ничего сотворено не было. Шаббат вдруг. Но вот по созданию – это вот последняя ступень. Слово «последний» – «ахрон». Это последнее. Слово «ахрон» напоминает слово «ахор». Корень тот же самый. Алов, рейш, ну, алов, хэт, хэс и рейш. Корень. Поэтому слово «ахор» интерпретируется как «ахрон», поскольку мы говорим о сотворении мира. Это последнее. Это тыльная сторона, она есть последняя сторона. А Кодеш Борух – это центр. Последняя ступень – это вот внешняя сторона. Он внутри. Последняя ступень – это внешняя сторона. Это ахор. Она же и последняя сторона, ахрон. Поэтому вот, значит, Гемора понимает, когда Раби Ами сказал, что ахор – это завершение Майса Берешис, последний Майса Берешис, это вот есть Адам, он был сделан шестой день, последний день сотворения. Эдем, значит, Эдем – это вот, как говорили, предшествование, и тут почему-то появляется концепция предшествия наказания, то, что сказал Раби Ами, а сама Гемора сказала, что вот, вот это целое, это хвост, оно вписывается в объяснение Раби Ами. Где здесь хвост? Раби Ами говорит про, значит, сотворение мира и первый для наказания. Это целое. В чем тут хвост? Непонятно. Но для этого надо знать, что такое хвост. Мы же не знаем, что такое хвост. Что-то необычное, что самого Адама хвоста, естественно, не было. Я смотрю на людей, сидят люди, ни у кого нет хвоста. А все мы потомки Адама, значит, имеется в виду что-то иное. Что такое хвост? Это вопрос. Надо посмотреть, где этот хвост фигурирует. В Мишне Пиркей Авот сказано, лучше быть хвостом у льва, чем головой у лисицы. Тут здесь появляется этот хвост. О чем говорит эта Мишна? Лучше быть хвостом у льва, чем головой у лисицы. Ну, простое, самое простое понимание. Лучше быть последним среди достойных, чем предводителем людей, так сказать, десятого сорта. Ну, это лучше. Почему лучше? Это один вопрос. Чем это лучше? И второй вопрос. Тут, ну, собственно, это элементарное, простое понимание. Наверное, все-таки Мишна Пиркей Авот имеет какой-то скрытый смысл тоже. Вот мы сейчас будем, так сказать, пока отложим в сторону Гемора, будем изучать эту Мишну. Что означает, что здесь на самом деле говорит Мишна в ее скрытом содержании. Речь идет о льве, о лисице, о хвосте и о голове. Четыре компонента. Ну, начнем с фольклора. Лев – это царь зверей. Царь – это тот, после этого, главе, возвышенном, это его позиция. Лиса. Ну, тут мы забудем про фольклор, там, хлопка и прочее, все уже так. Но по природе лиса представляет класс, группу зверей, которая, в общем, явно не самых высоких. Кто в той группе? Шакал, гиена. Шакал, он может охотиться, но он, в принципе, питается падалью. Гиена питается падалью. Лиса сама хотя по себе она не питается падалью, но она из той группы, из низкой. Она там во главе той группы, она не питается падалью. Но все-таки она принадлежит по созданию той группы. Значит, лев у нас в верхнем классе, а лиса представляет нижний класс. Ну, теперь посмотрим, попробуем так выяснить, почему тут хвост и голова. Это надо перейти теперь на буквы. Значит, фольклор одно, природа другое. Теперь уже что по сути все это значит? Это будет видно из букв. Лев – это Арий. Алов, Рейш, Ют. Ну, Алов, Рейш – это буква Шойреш, корень слова Ойр, свет. Действительно, по букве Мария принадлежит верхнему миру. Там свет. Буква слова Лиса, Шуал. Да, это Шуал. Шин, Ваф, Айн, Ламет. Давайте смотреть на эти буквы. Шин. С этой буквой мы много раз встречались, анализировали это. Три канала, сходящиеся в одной точке. Шефа идет сверху в эту точку. Правый канал, левый и центральный. Три главных канала – это спуск шефа. Следующая буква – буква ВАВ. Это канал, по которому идет шефа. Мы получили, что вот шефа спускается в какую-то точку, подхватывает с этим каналом, который идет вниз. А дальше окончание этого слова. Две буквы – Айн и Ламет. Ал. Ал – это отдельное слово, которое означает «над». Известна концепция за лесой стоит. Каждое животное, каждое создание имеет какую-то свою сущность духовную. Это всегда загадка, что мы видим повадки там, или не поведение, но сущности мы не видим. Но то мы анализируем буквы, и мы понимаем, в чем сущность лесы на самом деле. Спуск шефы, передача шефы, и потом над. Леса связана как-то с шефой. Еще там концепция верха присутствует. Если сказано над, значит, над чем-то. Должно быть, здесь подразумевается еще то, куда эта шефа входит. Вот над чем-то. Чем-то это вот тот сосуд, который вмещается, это впитывает вся эту шефу. Это и есть леса. Она, с одной стороны, представляет нижний мир. Это не то, что вот сама эта шефа, которая спускается. Это приемник этой шефы. Нижний мир. Он принимает шефу. И она имеет... Лиса имеет название, имя по той шефе, которая в нее спускается. Имя ее отражает шефу, которая в нее спускается. Но это нормальная ситуация, когда вещь получает название по тому, что, чем она наполнена. Адам, человек. То есть Адам – это не тело, это душа его. Вот она и называется Адам. Из-за этого еще тело называется Адам. Слон. У него есть своя душа, которая называется слон. И тело тоже называется слон, из-за чего бы сюда вот спустилась эта шефа. Так же с лисой. Лиса получила название по той шефе, которая с нее вошла. Но особенность лисы, в отличие от других, в том, что она вот вместила в себя верхнюю шефу. Лиса, мы говорили, она верхнее существо в своей группе. И вот гематрия, то есть, знаете, буквы это и отражают. Она как раз то, что принимает эту шефу сверху, шин, вав и потом ал. А дальше идет этот спуск там, к шакалу, гене и прочее. От нее, через нее уже. Это вот на духовном уровне так будет развиваться. В этом суть лисы. Теперь хвост. Ну, голова лисы понятна, потому что сама лиса по себе уже является головой. Головой. Она вот то, куда шева входит, начало этого нижнего. А у нее еще взята голова. То есть, как раз то самое место, куда вот этот шефа и входит. Верхний в верхний. Что здесь хвост из себя представляет? Это вопрос. Хвост льва. Лев – существо верхнего мира. Это, кстати, отражено в том, какое он место занимает в верхнем мире. Зоэр объясняет, что тот верхний лев, существование Творца уже, он как раз набрасывается на карбонот, на жертвоприношение. Когда здесь был мизбех, жертвенник, дым как бы, вот эта духовная энергия шла от жертвы вверх, и вот там лев ее поглощал. Лиса питается, вот группа лисы питается падалью, а лев наоборот, тем, что там в верхнем мире. Хвост у льва – это нижняя часть этого верхнего мира. Как бы, если мы говорим о существовании Творца, то это его 10-й уровень. Он будет называться хвостом, согласно вот этому объяснению. И у него есть эта хвоста двойственность, что нижний уровень существования Творца – это 10-й уровень. Он одновременно корень для творение. Оно из него выросло. Как оно создавалось. И также оно питается. На 10 уровень он впитывает в себя шефу с предыдущих уровней. Это вот его первый аспект этого хвоста. Он впитывает в себя эту шефу. Потом он ее пересылает уже в творение. И творение его получает. Это двоякая такая функция хвоста. Связь с верхним, получение шефа сверху и отправление вниз, связь с нижним. Если мы увидели этот хвост таким образом, посмотрим, как это в буквах отражено. Буквы должны это отражать. Мы имеем дело не с английским, не с русским, не с китайским. Лошнакойдыш. Как про льва отражали, про лесу отражали, так и про хвост будут отражаться. Зонов – это хвост. Зонов. Первые две буквы – Зайн, Нун – они корень слова «зон» – кормить. А мы говорим про шефу. Шеф – это есть кормление. Дальше буква «бет». «Бет» – это два, гематрия – два. Двойственность. А мы говорим, что это «зон» – это хвост, он имеет эту двойственность. И если мы посмотрим на сами эти две буквы, «зан» – это «сорт». Значение этого слова – «сорт». Вот здесь «сорт» и буква «бет» – два вида шефа, два сорта шефа. Одна – шефа верхнего мира, то, что этот хвост получает сверху. И второй вид шефа, который идет в творение от него уже. Мы видим слово «зонов» – хвост действительно отражает его функциональное назначение. Двойственность – распространение шефа. Это хвост. Ну вот после того, как мы поняли компоненты, леса, голова, хвост, значит, лев, мы теперь можем вернуться к пониманию самой Мишны. Что Мишна имеет в виду, когда говорит, что лучше быть хвостом у льва, чем головой у лисицы. Ну, первое простое это крестьянское понимание было основано в том, что лучше быть последним среди этих достойных, чем первым среди негодяев. Простое понимание. Но теперь, после того, как мы поняли компоненты, о чем здесь идет речь. Хвост. Значит, у него вот есть эта принадлежность к верхнему, к льву, к свету. Это чистый мир. Там нет трифот. Последний в этом чистом мире, он не блещет, у него духовная высота не такая же большая, он последний, нижний, но он чистый. Голова у лисицы, это же другой мир. Нижний мир. Мир клепот. Там человек выбился. Стал либо там премьер-министр, либо выдающийся поэт, либо еще кто-то. Мир клепот. Если перенести на уровень профессии, скажем, ну, можно условно так сказать, что лучше быть пастухом, чем президентом. Чем лучше? Пастух, но он не имеет дела с грязью. И животное, небо над ним, там поле. Никаких клепот вокруг нет, ходит себе, вот, и все. Рации тоже за этим занимались. Не осложнялись это дело голосом ни компьютерами, ни стихами, ничем. Они были в пространстве существовали. Они были не это был тот, не тот пастух, который внизу находится. Но, в принципе, вот это как бы, чистое. А люди, которые вот здесь так сказать, получили возвышение, в мире клепот, это явно нечистое возвышение. Даже лучшие из них, они все равно заражены этим миром. Тут никуда не деться просто. В этом есть смысл этой Мишны. Лучше быть последним среди чистых, чем первым среди грязных. Ну, сразу возникает вопрос, а чем же лучше это? Чем это лучше? Интуитивно ясно, чем лучше. А ну все-таки чем именно? Это вопрос. И на самом деле наша Гемора это объясняет. Сейчас мы пойдем в изучение уже Геморы, она покажет, почему это действительно лучше. Это будет как бы объяснение для Мишны в Пирке, а вот уже по существу, на самом деле, чем это лучше. Значит, мы теперь должны вернуться к Геморе нашей. Что получается? Хвост – это вот цело, которое было взято. Тут не ребро, не бок, не сторона, это хвост. И сказано, что это вот первое для наказания. Этот хвост связан с наказанием. Первое тоже, здесь аспекты мы потом будем рассматривать. Но вот наказание. Это довольно странно. Мы только что говорили, что хвост принадлежит верхнему миру. Ну, какое там наказание? Это чистый мир, не за что наказывается. Но Гемора говорит, это первое для наказания. Вот вопрос, как хвост связан с наказанием. Ну, мы выяснили, что слово «зонов» имеет последнюю букву «бет». И там есть два аспекта шефа. Одна шефа как бы чистая, из верхнего мира, а другая, она-то чистая, но она погружается в клепот. И что здесь происходит? Шефа погружается в клепот, в нижний мир, моментально наступит ее сужение. Моментально. Почему? Потому что если вот этот широкий поток света шефы пойдет в клепот, они станут неимоверно сильными, они просто разрушен будут. Не сможет их выдержать. Необходимо сразу, чтобы было ее сужение. И дальше вот эта суженная шефа обволакивается клепот, погружается в них, смешивается с ними, и клепот получает эту силу от нее. не столь значительную, как вот была там наверху, но достаточно для того, чтобы портить жизнь в этом мире. Начинаются разрушения в этом мире, в разных формах, от зависит от того, в какую клепу шефа подгрузилась. Если это связано со здоровьем, вот это болезни тела или болезнь души, здоровье человека. На уровне творения разные катаклизмы, засуха или наводнения, экономический крах или война. Все разные проявления вот этого действия шефа, обернутый в клепот. Вот все эти вещи, болезни, экономика, природа, это все разные формы, война, все разные формы наказания. Тем самым вот этот хвост, он действительно связан с наказанием. Но не сам по себе, а вот тут, через ту шефу, которая от него идет и погружается в творение. Там вот есть эта концепция наказания «я». И она связана вот с этим с хвостом и с этим целым, которое была взята от Адама, то есть с хавой. Тело превратилось в хаву. Хава – это и есть хвост. И вот тут есть наказание. Теперь надо внести ясность, понимать, что на самом деле здесь имеется в виду. А вот это второе объяснение, которое дал Раби Ами, которое мы сейчас развиваем, разбираем, оно не противоречит первому. Они сосуществуют вместе. В первом объяснении было сказано, что Адам был сделан так. У него было две части. Одна часть цела. Цело взяли-то от Адама, значит, до этого, пока взяли, она была эта часть в нем. Ее часть и была. И когда взяли, что стало с Адамом, то вторая часть, которая была у него, и как мы говорили по тому объяснению, называлась Ахор, и смотрела как бы в сторону другую, сориентирована была на нижний мир, на материальный мир, она у него, конечно, осталась. Когда мы имеем дело с духовным пространством, то, что там было, даже после того, как оттуда взято, все равно след остался. В Адаме было две части, и после удаления это целое. Первая часть и след от второй. Равно как и в Хаве, которая до этого была в Адаме, Адам, после отделения она сохранила в себе след той части, кем она была до этого, частью Адама. В нем две части, в ней две части. В нем две части, одна от него, по сути, а вторая тоже его часть, но которая смотрит в сторону материальности. След цела в ней. Ее вот, часть, которая взята, смотрит в сторону материальности цела. И то, которое досталось от ее создания, когда она еще была вместе. В нем две части, в ней две части. В нем одна часть смотрит материальная, другая не совсем. Внутреннее для этого материального, внутреннее гевура, гевура, шедшая сверху. И в ней также эти две части. Одна смотрит в сторону материальности, а другая вот кверху. И так каждый человек устроен. В нем есть эти две стороны. И вот когда мы говорим, как, что часть связана с целостью, с наказанием, с хавой, значит, даже если человек и не женат, нет у него жены, все равно у него есть материальная часть. Это как бы хава, это как бы цело. Вот она и связана с наказанием. Через нее приходит наказание. И у нее точно так же. Кстати, если мы посмотрим на Хумаш, там так и написано, как Адам получил наказание, как он умер. А Хава дала ему покушать. На, муж, кушай траву. Кушай. Наказание пришло через нее, через Сава. Что здесь и говорится. Так. Ну, дальше было, значит, мы говорим про эту операцию, которая случилась, отделили Сава от него. Ну, тут люди впечатлительные могут, как бы, операция, человека на два части разрезали, хвост отрезали. Но мы говорим, тут ничего больно ему не было. Почему? Потому что в то время у него не было еще материального тела. Боль начинается там, где есть материя. Нет материи, ну какая там боль? Человек, например, спит. Часть его души уходит туда наверх. При удачном раскладе он никакой боли не испытывает. Почему? Что духовное отрывается от духовного, нет никакой боли. Так и Адам претерпел, Хава претерпели эту операцию, без наркоза, без всякого, все обошлось. Вот теперь две части, каждая из них содержит в себе тоже две части. И каждый человек имеет в себе эти две части. Он имеет в себе он и она имеет в себе она и он. Дальше бывает так, что вот люди встречаются, женятся, там, замуж, и начинается уже семья. Тут уже тоже соединение он, она нужна уровню внешнем, не внутри самого человека. Но концепция будет та же самая. Она будет представлять вот в идеале как бы это целое. который есть эти две части, и он будет представлять себя вот то, что, в котором есть эти две части, иначе уже как у них будет стыковаться, уже от кажется не зависит. И в реальности все не так, как в идеале. Но, значит, наверху написано вот таким образом. Что-то концепция наказания, как она связана с хвостом. Теперь, почему первый? Кто человек первый для наказания? То, что Раби Ами сказал, нам непонятно, почему первый. Мора начинает выяснять, что это означает, почему он первый. Действительно, почему, если мы, не опираясь на Гемору, подумаем, что значит человек первый для наказания? Первый среди кого? Кто еще, кроме человека, получает наказание? Слон, что? О чем мы говорим здесь? Давайте изучать Гемору, что она, как она эту идею просвечивает. Гемор говорит так. Если ты скажешь, то здесь имеется в виду клола, проклятие. Адам первый, в смысле проклятие. Тогда Гемор говорит, так не получится. Почему? Потому что первый был проклят змей, Нахаш. Потом была проклята только потом Хава. И потом только Адам. Последовательно Синая. Поэтому, когда Раби Ами говорит, что Адам был первый для наказания, он не имеет в виду проклятие. Проклятие шло по другой последовательности. Значит, Адам только в конце был проклят. И дальше Гемора предложит другой вариант, если проклятие не подходит. Но раз Гемора предложила вот эту идею про проклятие, значит, мы должны на ней остановиться и посмотреть, а что же за ней на самом деле стоит. Нам надо понять, а что такое проклятие. Интересные вещи сегодня разбираем. Что такое хвост, что такое лисица, там, все эти вещи. А теперь мы подобрались на вопрос, что такое проклятие. Проклятие – это не есть само наказание. Это как бы предпосылка для наказания. Прокляли, скажем, один проклинает другого, это счет задает какую-то программку, силу, которая будет раскручиваться и приведет к наказанию. Наказание – это только реализация проклятия. Значит, и вот сказано, что первым был проклят змей, потом Хава, целая, вот эта материальная сторона, а потом только Адам. Мы получаем вот такую идею, значит, змей, он на самом деле вызвал это событие, грех. Змей спровоцировал. Он не пошел сразу к Адаму. У него были на это специальные соображения, почему он, значит, не отправился прямо по назначению, хотя Адам был как раз его целью, Хава. Но он понимал, что Адам с ним не захочет разговаривать. Хава, она имела такую природу, которая вот цело смотрела в материальную сторону. Она была более близка к нему. Он к ней отправился. Вот события развиваются так. Змей, потом Хава, а потом уже Адам. Внешняя часть человека, потом его внутренняя часть. И как это сработало? Ну, пасук про это говорит. Когда Хакодеш Борху спросил у Адама, что ты сделал, Адам объяснил, что он сделал. Он сказал так, что женщина, которую ты дал мне, ими со мною, она мне дала, я съел. Иша ими, женщина со мною. Потом он подчеркнул. Его спрашивают, почему ты это сделал? Мне дала женщина, которую ты сделал со мною. Скажи, со мною. Им. С. Те же буквы, другой огласовки, образуют слово Ам. Айн и Мэм. Ам – это народ. Народ – это единение. Они имеют общий корень, общую душу какую-то. Это единение. Вот ему Адам и отвечает. Ты сделал женщину, которую поставил очень-очень близко ко мне. Мы как один народ. На самом деле, вначале не были две стороны одной медали. И поскольку я был близок с ней, она близка со мной, вот я и взял. Внутреннее получило разрушение через внешнее. Вот что здесь, о чем речь. Вот что Адам говорит. Его спрашивают, как ты такой хороший, такой большой, такой внутренний, поддался на это? Он говорит, а у меня была внешняя часть. Моя внешняя часть, которая со мною была. И ты так сделал, это твой замысел был. Вот я и взял. Я змею не поддался, я поддался своей внешней части. Вот так развивался этот грех. Вот так создавалась эта программа. Хумаш на самом деле здесь описывает создание вот этой программы. Проникновение негатива. Змей, Хава, Адам. Ситрахра. материальная часть, которая, часть человека, который смотрит во внешнее, и его внутренняя часть. Вот так проклятие, вот создание этой программы. Оно здесь сформулировано. И Морок говорит, вот какая последовательность была. Змей. И вот эта, так сказать, идея проклятия, она связана с самим человеком. Вот так он устроен. У него есть яйцерара, это змей. У него есть его внешняя часть, это целое. Есть его внутренняя часть. И концепция, она работает не только, как бы, в общем виде, в плане творения, как описано в Хумаше, но и на каждом человеке. Но есть эти три аспекта. Вот они создают программу проклятия. Вначале стоит змей, яйцерара. Дальше. Давайте посмотрим, как были наказаны. Мы сейчас изучаем это проклятие, изучаем этот канал. Как были наказаны все эти три компонента этого канала? Змей первый. Он после проклятия стал ползать по земле. Мир говорит, у него раньше были ноги, их ликвидировали. Теперь он прилеплен к земле, он, ему не оторваться от земли. На уровне, так сказать, высоком, значит, он уже потерял связь с небом. То. Это вот сила проклятия, которую получил змей, яйцерара, ара. Здесь мы видим, нет связи с Хашамаем, нет связи с высоким, нет шанса. Нет шанса что-то, чтобы что-то позитивное создать. На самом деле, чем больше человек попадает в лапы этого яйцерара, тем меньше у него возможности создать что-то положительное, какого созидания не будет. Чем он питается, сказано. Афор, прах земли, вот твое питание. То же самое. Та шефа, которая получает, думает, она от земли. Чего нет высокого? Конец, полное закончилось, все. Хава. В чем ее проклятие было? Значит, когда мы говорим про проклятие Хава, мы имеем в виду проклятие материальной стороны человека. Неважно, мужчина это или женщина. Хумаш рисует это вот в форме Хавы, женщины. И мужчина тоже есть то же самое. Вот как она была проклята. В чем ее проклятие? Значит, в муках будешь рожать. Появляется душа. Душа входит в мир, новое существо. И оно сопряжено, вот это появление, с телесными неимоверными муками. Значит, было поражено тело. Раз мучается тело, значит, проклятие пришлось на тело именно. А это как раз и был проступок Хавы. Она смотрела в эту сторону материального, телесного, и ей понравился змей по определенным причинам. У него есть страсть, какие там предпосылки были, это же сложный вопрос. Но вот она пошла за этим и получила наказание в это тело. И так же, как змей был оторван от неба, она тоже стала оторвана от неба. Потому что когда тело получает как бы голос, оно стало мучиться, оно стало более проявляться, потому что она уже связана с этим змеем, связана с нижним миром, там идет разрыв с высоким. Вот на этом проклятие, что в муках будешь рожать через тело, говорит о том, что она тоже потеряла связь с высоким, ну не в той степени, как змей, она осталась на двух ногах. Но это уже такая, не та связь, которая была. Адам как пострадал. Про Адама сказано так. У него вот был хвост, это кедем, а слово ахор это ахран, последний в сотворении мира. Вот его место. Последний в сотворении мира это вот шестой день. И это последний день появилось самое совершенное существо из всего созданного. Птицы, деревья, рыбы, а потом Адам, человек. Его поставил Всевышний в центр творения. Он был последний аккорд творения. Он занял место в центре. Сказано в Хумаше, ты будешь властвовать над всем миром, над рыбами, там, над животными, над всем чем угодно. Ты царь. Ты в центре. Стоишь в центре, отвечаешь за все. Всевышний стоит в центре всего, он отвечает за все, что крутится. Вот Адам отвечал как бы за то, что происходит в творении. Всего первый был, так сказать, вот он первый. Проклятие на него в чем состояло? В поте лица будешь работать. Ши припей произрастет земля. Его отношения с внешним миром изменились кардинально. Внешний мир повернулся к нему своей негативной стороной. Это вот проклятие, которое его постигло. Мир вместо гармонии стал дисгармоничным. Это то, что постигло Адама. Раньше была гармония, сейчас дисбаланс. А где корень гармонии? Откуда гармония идет? Интересный вопрос. Человеку хочется иметь гармоничную жизнь. У него был внутренний покой, внутренний мир. А где его взять? В этом мире его не взять. Надо пойти в то место, где есть эта гармония, где есть этот шлеймут, совершенство. А это существование Творца, это небеса. Поэтому, поскольку Адам получил этот дисбаланс в творении, это означает, в творении нет гармонии, в нем нет гармонии, означает, он порвал с небесами. Полностью, конечно, но существенно. Ганейн начинает прощаться. Мы видим и Нахаш, и Хава, и Адам. Каждый получил свое проклятие в соответствии с тем, что кто сделал. Но суть здесь, общий знаменатель, один. Отрыв от неба. В этом суть проклятия. Сужение светового потока. Отрыв от неба. И дальше анализуется вот определенный канал. Как здесь сказано, змей, Хава, Адам. И направления могут быть разные. Одного вида проклятия, другого вида, третье. Это же будет в частности. Но здесь в Маше описана общая такая схема. Суть состоит в сужении светового потока. И переход от, ну, на уровень человека Йецер-Ара, его материальная часть и его внутренняя часть. Вот так распространяется это проклятие. И дальше все вливается уже в наказание. Вот Гемора говорит, что Адам был проклят только в конце. Ну и мы видели, почему, как эта линия идет. Тогда почему Раби Ами сказал, что он первый для наказания? Проклятие не имеется в виду. Что тогда имеется в виду? Давайте смотреть в Гемору. Гемора говорит, на самом деле здесь имеется в виду Мабул, потоп. Мирный потоп. Была такая веха в истории человечества. И там сказано, истерт каждый стоящий, который на лице земли, миодом ад бехейма, от человека до животного. Вот здесь говорится о наказании, потоп и наказание. И от Адама до бехейма, до животного. Вот здесь же Адам поставлен на первое место. Значит, имеется в виду, что он первый для наказания вот в этом смысле. Ну, действительно, значит, давайте теперь разбирать эту часть. Не клала, не, так сказать, проклятие, а само по себе наказание. Разница в том, что проклятие связано, как мы говорили, с сужением света. И на самом деле сужение света заложено в самом слове. В слове проклятие. Одно из слов для проклятия – арур. Арур. Там это интересное слово. Первые три буквы этого слова – алеф, рейш и вав – это буквы слова ойр, свет. Но добавляется еще одна буква – буква рейш. Что делает буква рейш? Мы несколько раз сталкивались с значением этой буквы. Ее гематрия 200. Если записать имя Луким следующим образом. Сначала взять первую букву этого слова, этого имени Алеф. Вторая буква – Ламет. Алеф имеет гематрию 1, Ламет – 30. 1 и 30 – это 31. У нас сначала была единица, а потом 31. Потом еще одну букву произнесем – Хей. Снова посчитаем уже гематрию 3 букв и снова всю сумму. И вот так далее, как мы дойдем до последней буквы «мэм», когда мы посчитаем общую сумму, так, прибавляя каждый раз по букве, получится как раз 200. То есть гематрия имени Луким в этом представлении имеет число 200. А вот это представление, когда присоединяется каждый раз следующая буква, ее объясняют в Кабале так, что это как бы спуск в нижний мир. Это и есть сторона Ахор на самом деле. Поэтому слово «арур» – это «ор», которое имеет на самом деле этот аспект «ахор», тыльной стороны. Это спуск вниз. Только до Хавы и пошла. Вот как раз есть проклятие. Это и есть сужение света. Этот хвост посылает шефу в нижний мир, то вот возникает в какой-то степени же «арур», проклятие. На каком-то этапе оно реализуется в наказании. Но здесь говорится, что Адам первый для наказания, и мы уже не говорим о самом проклятии, мы говорим о наказании. И вот приводится этот пасук о том, что была поражена от Адама до бехейм, до животного. И он тут оказался действительно первым. Какой он, значит, первый в наказании? По смыслу. Пасук говорит об этом, какой в этом смысл? Значит, мы выяснили, что Адам был центром. После проклятия он тоже был в центре. Просто эта система уже искажена. тоже человек, но он функционирует уже с болезнями, там, то все его не хватает, там уж пальца уже не хватает у него, еще что-то. Но все-таки это человек, он функционирует в системе. Он остался в центре. А behemoth, животное, это на духовном, так сказать, пространстве его периферия. Что-то в центре, животный мир периферии. Вот мы видим, что когда речь доходит до наказания, сначала поражается центр, а потом только то, что стоит на периферии. Лола, проклятие, идет наоборот, создание этого канала, который будет поражаться. Там наоборот, от периферии к центру. А когда само уже наказание, сначала центр, а потом периферия. Поэтому если мы сетуем на то, что этот мир проклят, и здесь полно наказаний, надо думать, что центр в порядке. Был бы он в порядке, все было по-другому. Наказание, в первую очередь, приходится на центр. На самом деле, если посмотреть, что произошло с Адамом, именно так и случилось. Значит, он съел этот плод. До этого он был очень большим. Мы говорили на занятии о том, что он был головой до неба. Его рост измерялся 500 лет ходьбы до Ганейда. А после того, как он съел, его рост стал 100 амот. Мы разбирали объяснение, которое давал Рамхаль, один из предыдущих разговоров. Аризон объясняет так. А сначала у Адама было, его душа была очень большой, вот размер был 500 до неба, а потом его душа так была убавлена. Как? Верхняя часть души ушла куда-то вверх, а остальная часть души, которая, значит, у него осталась, не ушла вверх, она погрузилась уже в этот нижний мир вместе с телом. Тело стало материальным. Но вот это то, как был, значит, сначала Адам в своей верхней части был поражен, верхняя часть души от него ушла, и после этого то, что осталось, его как внешняя часть, пошла вниз. Это то, что здесь говорится, от человека до животного. Сначала страдает верхняя, центральная, внутренняя, а потом уже внешняя. Так и случилось. Сначала часть, он потерял часть своей души, а потом то, что осталось, как бы внешнее, пошло уже вниз. Оно было наказано. Это общая концепция. И тут возникает большая-большая проблема для всех нас. Адам грохнулся вниз, и вообще его сейчас уже нет, он умер. Но кто сейчас Адам? Кто стоит в центре творения из народов земли? Ам Исраэль, как известно. Когда речь идет о наказании, кого наказывают в первую очередь? Ну вот мы видим Ам Исраэль. И на протяжении истории, в общем, довольно прозрачно было показано. Внутренние страдают в первую очередь. То, что случилось в потоп, во время потопа, и то, что здесь в Геморе описано, это поворотный момент во всей линии цивилизации, истории. И что здесь было? Потоп случился на 10-м поколении. Было 10 поколений, новых в 10-м поколении и потоп. Чуть Рамхаль объясняет, что этот момент был суд над миром. И решалось, к чему же творение пришло через 10 поколений. Адам согрешил, ушел из Ганейден, пробовал. И дальше было дано 10 поколений на то, чтобы исправить грех. И если бы это было исправлено, ну, пришел бы Мешиах. Вот был суд. И вместо этого разрешения творение было разрушено. Вот момент суда последнего, на этом 10-м поколении, пострадал в первую очередь человек. А потом же животные. Если мы сейчас находимся во времени вот этого последнего суда, предположим так, ну кто пострадает в первую очередь? Ам Исраэль. В первую очередь. А потом же другие народы. Становится не по себе. Это было. Так написано. Значит, здесь это все верно. Но есть одна вещь, одна оговорка. На протяжении всей этой истории Ам Исраэль уже страдал. Мы, так сказать, по воле судьбы, по воле Всевышнего, не ждали до конца времен. Мы уже эту чашу, так сказать, страданий выпили. Поэтому то, что, в принципе, должно было прийти наконец, очень возможно, то уже принято. И то, что вот действительно были колоссальные страдания, там все эти неимоверные погромы, это война 20 века, Вторая мировая, как ее называют, 6 миллионов. Чаша наказаний очень возможно выпита. Поэтому на конец времен основное наказание придется на животных, на другие народы. Вот эта концепция Исраэль и другие народы, концепция человека и животного, она в Геморе просматривается. Гемора Евомас говорит следующее. «Эйн одам эла Исраэль». Нет человека, кроме Исраэля. Здесь речь идет не о шовинизме, а точное указание. Что имеется в виду в Геморе? Почему человек – это только Ам Исраэль? Адам – это тот, который стоит в центре. Кто стоит в центре? Не другие народы стоят, Ам Исраэль в центре. Поэтому Гемора спокойно говорит, если мы говорим о центре, это только Исраэль. Как это формулируется? Нет человека, только Исраэль. Что остальные на периферии. Другая Гемора, которая, так сказать, эту концепцию Исраэль и другие народы формулирует в терминах, очень близких вот к тому пасу, который мы разбираем, человек и животное, это история про жертвоприношение. Значит, там говорится следующее, что когда Авраам и Ицхак пошли к месту на назначение, их сопровождали двое слуг. Ну, слуги были необычны, они шли вместе с ними. И на каком-то этапе Авраам сказал, вы сидите здесь, им Амор, вместе со слом. А мы пойдем поклонимся туда, на эту гору. Зачем он сказал, сидите со слом? Сидите здесь, вместе со слом, им Амор. Зато бы просто сидите здесь. Почему тут со слом, осел вообще? Мора объясняет, Гемора Бакама. Им это Ам. На Галиже. Слово «им» обозначает в другой голосовке слово «ам» – «народ». Получается, вы здесь народ осла. То есть Хумаш говорит, что вы остаетесь здесь, вы подобны ослу. Это можно так объяснить. «Ам доймала хамор». Народ подобен хамор. Хамор – это животное. Причем здесь хамор – это хамриют, материальность. Подчеркнут хомрет. Это материальное животное подчеркнут. Авраам и Ицхак, они должны были идти в высокое место, к Шхине туда. И вот были рядом, не то что сочувствующие, а сопутствующие на движение, но только такого места. Это не были враги, которые ненавидели евреев. Ну, люди, которые очень лояльно к ним относились. И тем не менее, Ам Доймала Хамор, создание само. Авраам и Ицхак, они в этот момент идут к жертвеннику. Высокий кидуш. Остальные, ну, им там нет просто места. Сочувствуешь? Хорошо, будь здесь, жди здесь. Мы вернемся, ты получишь, что мы тебе принесем. Но тебе там не место. Вот то, что здесь говорится. От человека до животных, имеется в виду, значит, от Ам Исраэль до других народов. Другие народы, они вот как в сравнении с животными. Но здесь тоже, опять, здесь речь не об оскорблении, а о чем-то. В первом объяснении подчеркивается, кто в центре. А здесь подчеркивается природа создания. В первом объяснении место в творении. Во втором – природа создания. Ну и одно соответствует другому. В центре стоит человек. У него природа иная, у него природа связь со шхиной. У животного нет этой связи. Поэтому место у него не в центре. Наказание. Но мы говорим, что в конце оно пойдет так, что они будут страдать. Так хотелось бы в это верить, но я так полагаю, будет. Не зря мы прошли все эти вещи. Что мы сами прошли, понимаете? Даже кто-то, предки прошли, мы прошли через это. У нас у всех были предыдущие рождения. И многие из тех, кого живут, они сейчас они были в камерах в этих газовых. Мы же испытали, выпили эту чашу. Сейчас их черед. Посмотрите, что вокруг происходит в мусульманском мире. Пожар горит. Огонь пылает, как хорошо. Пусть пылает. Они голову там снимают кому-то. Пусть снимают. В Украине тоже пожарик, костерчик был. Тоже неплохо. Помнишь, что украинцы сделали евреям во второй этой войне? У них была украинская весна. Они демократию захотели. Вот они получили свою демократию. Ну, теперь, значит, возвращаемся к этим двум объяснениям. Первое объяснение у Адама – две стороны. Второе объяснение – сторона и хвост. Я уже говорил, что эти объяснения разные, но они не противоречат друг другу. Две стороны. Одна внутренняя, вторая внешняя. Внешнее это как мы, внешнее это что внешнее, скажем, у Творца. А тут есть его 10-й уровень. Слово «цело» из второго объяснения, оно имеет гематрию 190. «Цело» это гематрия 190. Это гематрия слова «кац», «конец», «увцать». Это есть 10-й уровень. «Цело», про которое говорит второе объяснение, оно и есть 10-й уровень. Вот это вторая сторона. Первое объяснение. Первое объяснение говорило, что это 10-й уровень. Это та сторона, которая смотрит вниз, к материальному. Но это и есть 10-й, это и есть хвост, у него два аспекта эти. На самом деле это то же самое, просто первое объяснение говорит о создании, а второе говорит о том, что вот это, что влечет за собой это создание. Оно влечет за собой наказание и проклятие. И в то же время вот эту вторую сторону, которая все-таки смотрит вверх. И вот пока Кагимор развивается. Два объяснения. Мы видим о создании человека и его функционировании в плане, сегодня мы познакомились, в плане как бы хвоста с точки зрения наказания. Ну, у него есть вторая сторона, когда он в центре. Сегодня хватит. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Я не понял связь между хвостом и...
Связь Мишни. Хвост у льва. Это вот этот нижний уровень в высоком мире. Это хвост. У него есть двойная специфика. Он связан с верхним миром, он его часть. Получает оттуда шефу. С другой стороны, он дает питание вниз. И там же начинаются с ним проблемы. Но в своей верхней части, в первом аспекте, он принадлежит чистому миру. И говорилось, объяснение на Мише, что лучше быть вот этим хвостом в верхнем мире чистым, чем первым в мире нижним. Чем лучше, вот сейчас мы выяснили, чем. Я забыл сформулировать, но вот меня спросили, поэтому чем лучше. Что пребывание головы в нижнем мире связано с проклятием. В этом смысле лучше. И просто лучше быть последним среди чистых, чем первым среди нечистых. А чем лучше, потому что если первый из нечистых, ты неминуемо имеешь проклятие, соответственно, наказание. Это связь от объяснения на Мишне. Лучше быть хвостом, чем головой. Что тогда ты не имеешь проклятия. В этом это смысл на самом деле, Миша. В этом смысле лучше. Еще, пожалуйста, вопрос.
Почему земля была проклята?
Почему была проклята земля? Естественно, есть разные объяснения. Как мы видим, была проклята материальная природа человека, так? Материальная природа человека имеет аналог в творении. Что является аналогом материальным в творении? Земля. Есть небо и земля. Земля – это представляет себе материальную сторону творения. И само это прегрешение, оно, как раз, и было сделано за счет материальности. Нахаш вошел человека через материальное. Материальное было, как бы сыграло свою роль, оно явилось сосудом, который принял вот эту отраву. Поэтому и наказание пришлось на землю, на материальное. Еще?
Меньше получать почву после проклятия, чем мужчина.
Будет ли это означать, что женщина будет больше наказываться, чем мужчина, так? Я уже говорил о том, что это все не надо понимать, как женщина и мужчина. У мужчины есть эти две стороны. И у женщины эти две стороны. Степень наказания, она будет измеряться степенью проступка. Но здесь есть такой нюанс на самом деле. Поскольку женщина создана как существо материальное в большей степени, по замыслу, а материальное оно всегда более инертно. Поэтому подтолкнуть ее к плохому не так уж легко. Хотя, с одной стороны, ближе к этому плохому, материально ближе к плохому. Но подтолкнуть ее, чтобы она согрешила, действительно пошла в ту сторону, но ей надо проделать большую работу внутри себя, чтобы пойти туда. Потому что она материальная. Мужчине гораздо легче сбиться. Так что здесь есть как бы нюансы. С другой стороны, у него есть аспект, который его держит, так сказать, чтобы он не сбился. У него вот есть тяга к высокому, которая противодействует. Каждое свое. Поэтому так прямо говорить, кто быстрее будет получать наказание, это вот зависит от того, что у человека превалирует. Мы не говорим о женщине и мужчине, мы говорим о человеке, Он это человек, она тоже человек. У него две стороны, у него две стороны. Каждый получает плод тому, кто он есть в данном своем существовании. Все. Ну что ж, все это очень, я вижу, оптимистично воспринято. Ну, такова реальность, понимаете, можем играть в конфетки и фантики, но жизнь не такова. Всего хорошего, до следующего раза.